Теория экономического потрясения. Что нужно знать о бизнесе, кризисе и власти сегодня? Что происходит? Кризис или кризис? В этой книге важный для предпринимателей и всех небезразличных к экономике людей обзор событий последних лет. Мир изменился, так ли это? Или мир изменился, а в нашей стране ВОЗ и ныне там? 2020 год прошел под знаком COVID и принес огромное количество перемен в нашу с вами жизнь. Изменения коснулись всех и каждого в отдельности и затронули все процессы, происходящие на нашей планете. И, конечно, сильнее всего они сказались на различных видах бизнеса и нашей с вами частной жизни. И поэтому в книге, которую вы держите в руках, мы попытаемся разобраться, что же за так называемый кризис пришел на нашу планету и что нужно знать о нем и сопутствующих ему процессах перед тем, как предпринимать какие-либо действия в бизнесе или в жизни в целом. Почему так называемый? Потому что смотреть на всю нынешнюю экономическую ситуацию в мире нужно шире, смотреть нужно в общем. Я обращу ваше внимание на несколько событий и факторов, которые иллюстрируют особенности текущего кризиса. И я вас разочарую. Это не какой-то там кризис 98-го, по итогам которого сформировался отложенный спрос. Текущий кризис стоит считать институциональным. То есть это кризис взаимоотношений между гражданским обществом и тем, что долгие столетия называлось государством. Это кризис, который можно было бы обозначить вопросом. Государство, а ты вообще кто? Государство не является абстрактным понятием, находящимся в вакууме. Оно не существует само по себе, и его обязательно нужно рассматривать в контексте жизни обычного гражданина, а также в контексте функционирования ряда социально-экономических институтов и бизнеса. Череда событий последних лет пробудила в людях, независимо от страны их проживания, главную потребность – потребность в безопасности. Кризис институционального управления в первую очередь произошел в системе безопасности и здравоохранения. Но сказываться он будет на всех сферах жизни и особенно на экономической сфере. Факторы формирования нынешнего институционального кризиса. Частные деньги, роль государства, коронакризис. Государство и частные деньги. Первым провозвестником институционального кризиса стало возрождение или появление частных денег. Почему речь идет о возрождении? Потому что зачастую о крипте, о криптовалюте говорят как о каком-то явлении последних 2-3 лет, как о чем-то почти внеземном. Это не так. Теория и практика частных денег описана австрийской школой экономики еще в 19 веке, начиная с Мизеса и иже с ним. Сноска. Австрийская школа – направление экономической теории, зародившееся в 19 веке. Данное направление подчеркивает сложность человеческого поведения и изменчивость рынков, которые делают невозможным математическое моделирование в экономике. Главными ценностями признается либерализм, либертарианство и принципы свободного рынка. Интересна в этом смысле книга Ф. фон Хайека, написанная в 1976 году «Частные деньги». Сноска. Ф. фон Хайек предлагает денационализировать деньги. По его мнению, государственная монополия в области эмиссии денег вредна для общества. Нам долго вдалбливали, что государство — это такая штука, которая имеет право на эмиссию денег. Только государство имеет право на печать денег. Но возрождается крипта. И возрождение это сопровождается спекуляциями на бешеных скоростях. Тренд на крипту набирал обороты, новая валюта покупалась и перепродавалась. Но тренд на крипту не привел к какому-то масштабированию идей денационализации денег. И проблема тут не в самой крипте, а в людях, которые ее использовали зачастую бездумно, ради разового обогащения, а не системно. период нынешнего кризиса крипта функционирует так же, как действует общество, ее образовавшее. Ведь криптовалюта, как частные деньги, основывается в первую очередь на доверии и взаимодействии с субъектами хозяйствующей деятельности. Как только все начинают паниковать и эмоциональные доводы преобладают над рациональными, валюта начинает обваливаться. Любая валюта, в том числе и крипта, это способ оценки труда. Исторически только государство могло заниматься такой оценкой – печатью денег. А в случае с криптой государство может выпасть из процесса производства денег и оценки труда. Поэтому первый звоночек, который раздался с вопросом «государство, а ты вообще кто?», был как минимум 2-2,5 года назад, когда крипта активизировалась. Правовой статус криптовалют в разных странах разный, но в большинстве случаев неопределенный. Отдельные страны частично допускают совершать сделки с криптовалютой. Например, в Китае граждане могут проводить такие операции, а финансовые учреждения нет. В России Центробанк лишь призывает повышать финансовую грамотность россиян и подчеркивает, что операции на виртуальных биржах не несут высокий риск потери стоимости, а государство вводит налоги. В феврале 2021 года Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой законопроект о введении в налоговый кодекс норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Цифровая валюта признается имуществом. При этом доходы от операций будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Операции не будут признаваться объектом налогообложения с помощью НДС. Налоговики получат право истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались для операций с цифровой валютой. Граждане и организации будут обязаны декларировать криптовалюту, если сумма за год превысит 600 тысяч рублей. Предусмотрена ответственность за нарушение, кроме уголовной. За 7 лет государство проделало извилистый путь от предложений запрета и уголовной ответственности до желания регулировать и облагать налогами. А биткоин тем временем обновил исторический максимум цены и вплотную приблизился к 20 тысячам долларов за единицу. Мне это, честно говоря, напоминает тот самый случай, когда мы все отрицаем, потом находимся в гневе, потом начинаем договариваться. Вот мы, по-моему, перешли, точнее, государство перешло на тот самый третий этап, начинает договариваться с криптовалютами. А на самом деле с другими государствами. Многократно уже это говорил и буду повторять. Активизация крипты — это всего лишь провозвестник вопроса государства «А ты здесь вообще кто?». Потому что теория и практика частных денег показывает, вопрос о власти был, есть и будет оставаться одним из важнейших для человечества. Государство, а ты кто? Вторым провозвестником институционального кризиса, который изначально всего лишь попал в медиасреду на повестку дня и не предвещал каких-то глобальных изменений в обществе, было появление милой девочки Греты Тунберг. Заметьте, как быстро зашли в темники термины, что Грета кем-то проплачена, что она не совсем здорова, ну и далее по списку. Но я хотел бы обратить ваше внимание не столько на саму Грету Тунберг, поскольку ее фигура в этом вопросе государства «А ты вообще кто?» малозначительна. Давайте считать, что сама по себе Грета — это маркер или эмблема этого вопроса. Но вот последствия поднятых этой маленькой девочкой вопросов в мировом масштабе и то, что отдельный человек может обратиться к государству на «ты», уже показательно. Так провозвестником чего стала Грета? В первую очередь темы, которая называется «экологичное отношение к окружающей среде», в которой разворачиваются наши производства или как и сколько мы производим. Именно как мы производим. И именно этот вопрос упирается в регулирующую функцию того, что мы ошибочно называли государством. Ни для кого не секрет, что производить грязно возможно. Чинуши могут позволить или не позволить это делать. Наше производство – это тот самый антропологический след в окружающей среде, который мы оставляем. Культурные слои, которые могут многое о нас сказать спустя столетия и тысячелетия. И зачастую мы оставляем очень грязный след. Причем это относится не только к производству как таковому, которое в первую очередь, скорее всего, пришло вам на ум. Это относится к нашему поведению на Матушке Земле в целом. Кроме того, есть еще надсмыслы, которыми мы засоряем эфир. Вряд ли вы найдете где-нибудь на планете еще племена или стаи, где, к примеру, стая белых волков убивала бы стаю черных волков из-за того, что стая черных волков верует в белого зайца, а вы веруете в черного зайца. Согласитесь, что им это в голову не приходит. Они занимаются простыми, инстинктивными вещами. Именно поэтому Грета Тунберг, как вымпел, подняла тот самый вопрос. «Государство, а ты кто?» «Если ты так неумело регулируешь наше предпринимательское сообщество или вообще промышленность, так, может быть, ты ни в чем в этом и не понимаешь? Потому что ты делаешь что-то в угоду тем или иным своим чинушечьим амбициям». Коронавирус. Третьим ударом по государству и провозвестником институционального кризиса стала пандемия коронавируса. Если бы ее не было, ее нужно было бы придумать. Обратите внимание, как отреагировало вот это государство, а ты кто? Отдельные факты подтверждают, что государства всего мира, точнее чинуши всего мира, отреагировали одним единственным способом, предложив нам только единственную модель для победы над этой напастью. Не настолько, возможно, опасны, как хотелось бы, медийщикам и как освещается в СМИ. Вопрос сложный, и какие-то серьезные выводы можно будет делать только спустя время, возможно, десятилетия. Но если рядом со смертностью от COVID-19 поставить достаточно распространенную смертность от дорожно-транспортных происшествий, от сердечно-сосудистых заболеваний, то вдруг окажется, что смертность от COVID-19 выглядит большой, но не самой значительной. И тогда вопрос. Что же мы не бросаем все силы на предотвращение смертей от сердечно-сосудистых заболеваний? Ведь от этих заболеваний мрут миллионы, и это точно не фигура речи. За время пандемии от коронавируса в мире умерло 2 миллиона 873 тысячи 821 человек. Данные на 7 апреля 2021 года. При этом, по данным ВОЗ, только за 2019 год от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умерло более 9 миллионов человек. Только в одной России от дорожно-транспортных происшествий погибает более 30 тысяч в год. Но почему-то человечество не останавливает экспансию автомобилей, да? Тогда, исходя из логики, которую применили чиновники в пандемию, нас всех вообще надо разогнать по тюрьмам, отобрать машины, и будет великолепно. Не будем умирать. Правда, прогресс это отбросит на несколько столетий назад. Замечательно напоминает это времена стихийных протестов в Англии, когда восставшие лудиты в ходе промышленной революции 19 века разрушали машины, чтобы те не отнимали у них рабочие места. Есть странные места в коронавирусной эпидемической истории. Вирус не ждет ни на какой таможне. Вирус всего лишь размножается, для него нужен только носитель. Еще лучше, чтобы носители общались друг с другом. Вирусу все равно, какой вы расы, вероисповедание, ему не важны ваши возраст и статус, его не интересует ваше перемещение по миру. Итак, вернемся в 19-й год. Носители вируса в то время общались и перемещались совершенно спокойно. Первый зарегистрированный случай относится к ноябрю 19-го года. Крайне важно разделять зарегистрированный случай и реальное начало эпидемии. И особенно это важно понимать в свете информации о бессимптомном носительстве заболевания. Ведь вирусу все равно, есть ли у вас лупа, есть ли у вас определитель его существования. Можно легко предположить, что вирус существовал еще в октябре или даже раньше. И если мы хотим, а точнее, если бы чинуши всех государств хотели сделать хоть сколь-нибудь четкие прогнозы, то они должны были бы взять статистику, возможно, начиная с сентября. Сравнительный анализ смертей, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, которые сами по себе являются самыми распространенными, и заболеваний неясного генеза, все, что касается легочных заболеваний, пневмонии того или иного вида. Мог бы помочь спрогнозировать динамику развития эпидемии в каждом отдельном государстве, особенно с учетом того, что границы уже какое-то время были закрыты. Я получал множество сообщений в социальных сетях о том, что в ноябре-декабре 2019 года люди переболели странными легочными заболеваниями, в том числе пневмонией. А с учетом еще и длинных зимних праздников и каникул, в том числе и Рождества, которое отмечается в большинстве стран мира, когда не было еще никаких ограничений, не применялись санитайзеры, не было никакой социальной дистанции, не было никакого карантина, ну и тем более не было масок и всего прочего. Не означает ли это, что многие из нас уже переболели? Возможно, тогда, делая прогнозы, чиновники всех стран подумали о том, что анализы должны браться не столько на COVID-19, сколько на антитела к этому заболеванию. Необходимо проводить сравнительный анализ, чтобы знать, переболел ли нация в том необходимом объеме, чтобы выработать социальный иммунитет. Напомню, что массовый иммунитет вырабатывается в том случае, если переболело не менее 70% наций. И, на мой взгляд, именно на это правители всех стран должны обращать наибольшее внимание. Если бы эпидемии не было, ее надо было бы придумать. Власти практически всех стран отреагировали на эпидемию одинаково. Они предложили из наших домов и квартир сделать тюрьмы, набросить на нас электронные браслеты в виде наших телефонов, в виде наших пластиковых карточек и оставить нас в этом догнивать. Обозначенные выше звонки в этой трехактовой трагедии приведут в дальнейшем к серьезной перестройке мира. Уже привели. То есть все предпосылки кризиса создались не вчера, а сам кризис закончится не завтра. И вы, как граждане, должны понимать, как государства работают с этим карантином как по отношению к гражданам, так и по отношению к бизнесу. Меры поддержки бизнеса в разных странах были предприняты. Где-то они оказались больше, где-то меньше. В России государство не привыкло помогать бизнесу, что по традиции связано с системой авторитарного управления. В более демократических государствах ситуация немного другая. Так как власти все-таки нужно избираться, реально избираться, поэтому они включали и включают печатный станок. Печатный станок – это девальвация всех национальных валют. Снижение курса национальных валют приводит к снижению стоимости труда, а значит, к массовой безработице. Последствия сказываются и будут сказываться на всех государствах мира, в том числе и на Российской Федерации. В результате стоимость труда продолжит падать. Работы будет меньше, все больше людей будут переходить на мобилизационную модель потребления. И сама экономика перейдет на мобилизационную модель производства товаров и услуг. Пандемия обострила ряд вопросов и поставила перед предпринимателями новые вызовы. Среди основных вопросов можно выделить мобилизационную модель потребления, борьбу за сферы влияния, перспективы развития.